Лекция 7. Сейчас рассмотрим вопрос о стремлении показать себя. Многие наши ученики, занимаясь среди обычных людей, не могут устранить свои упрямые стремления, которые формировались годами, чего не замечают даже они сами. Стремление показать себя проявляется везде, как при совершении хороших, так и плохих дел. При совершении хороших дел также может проявиться стремление показать себя. Обычно люди ради славы и выгоды рассказывают, показывают, какой я способный, какой я сильный. У нас тоже встречаются такие случаи. Кто-то объявляет, что он слышал, как учитель Ли что-то сказал. Все сразу окружают его, чтобы послушать. А он рассказывает, с какой целью он это делает, чтобы просто показать себя. Еще бывают такие, которые распространяют всякие слухи. Он ему, она ей. С увлечением говорят, показывают свою осведомленность. У нас столько учеников, и никто так ясно не понимает, как он. И никто не знает больше, чем он. Все это получается у него, может быть, несознательно. У него в подсознании есть такое стремление показать себя. Иначе зачем он распространяет эти слухи? Кто-то говорит, что учитель через какое-то время вернется в горы. Я же не с гор пришел. В какие горы я вернусь? Некий ученик еще говорит, что в какой-то день учитель кому-то что-то говорил, индивидуально давая знания. Какую пользу он принесет, распространяя такие слухи? Никакой. Однако мы увидели, что это его душевное упрямство, стремление показать себя. Кто-то просит мой автограф. С какой целью? Наверное, по привычке обычных людей, чтобы оставить себе на память. Если ты не совершенствуешься, то моя роспись никакой роли играть не будет. В моей книге каждый иероглиф является моим образом, моей информацией. Каждая фраза сказана мной. Зачем тебе еще нужна моя роспись? Кое-кто думает, если подписал, то информация учителя будет защищать меня. Опять старое убеждение об информациях. Мы не обращаем внимания на информации. Данная книга неоценима в стоимости. Чего ты еще хочешь? Все это лишь проявление душевных пристрастий. Еще есть такие, которые подражают манерам окружающих меня учеников, не зная, хорошие они или плохие, и еще рассказывают всем об этом. В действительности, независимо от личности, существует лишь один закон. Нужно поступать только в соответствии с этим великим законом. Это единственный критерий. Никто из окружающих меня не получил персонального обучения. Все одинаковы. Они лишь работники ассоциации. Не возбуждай в себе эти пристрастия. Когда у тебя возникает такое пристрастие, то ты несознательно можешь нанести вред Дафа. Ты фабрикуешь какие-то сенсации, которые могут даже привести к разногласиям и вызвать такое же пристрастие у других учеников, которые также хотят стоять поближе к учителю, чтобы побольше услышать и так далее. Разве не та же проблема? Еще есть такие, которые говорят, что книгу учителя кто-то помог систематизировать. Я вам скажу, что каждое слово в этой книге мое. Вскоре эта наша книга выйдет в свет. Она объединит в себе мои лекции на нескольких курсах. Все это мои высказывания. Все иероглиф за иероглифом списано с лент звукозаписи. Это мои последователи, мои ученики переписали с магнитных лент мои выступления. Где тут слова учеников? Все слова мои. Я проповедовал именно этот закон. Некоторые даже распространяют всякую всячину, что кто-то помог мне систематизировать то-то и то-то. Где есть такие ученики? Зачем систематизировать? Все это я проповедовал. Закон один. Все это просто приводит к хаосу. К чему еще может легко привести стремление показать себя? Публично я занимаюсь проповедью уже 2 года. Очень может быть, что скоро у части старых учеников Фалунгун, возможно, откроется гун. Другая часть вступит в состояние постепенного просветления. Вдруг вступят в это состояние. Так как то, что я проповедую, относится к постепенному просветлению, почему тогда у тебя не появились такие способности? Нельзя сразу поднимать тебя до такой высоты, когда у тебя еще не устранены душевные стремления обычных людей. Конечно, син-син у тебя уже намного выше, но все-таки многие пристрастия еще не устранены, поэтому у тебя пока нет этих способностей. Когда ты войдешь в стабильное состояние, когда сам поймешь все и будешь по-настоящему заниматься самостоятельно, самосовершенствованием, когда ты сможешь как следует собой владеть, тогда этот этап пройдет, тогда я сразу подниму тебя до состояния постепенного просветления. И небесное око у тебя откроется на очень высоком уровне, причем у тебя появятся многие способности. В действительности, я вам скажу, когда по-настоящему занимаешься самосовершенствованием, у тебя сразу появится много гунен, и ты уже поднялся на такой высокий уровень. Поэтому твои способности уже довольно многочисленны. В ближайшее время многие из нас могут войти в такое состояние. Еще есть такие люди, которые не могут достичь высокого уровня самосовершенствования. Вещи, которые они несут в себе, и их способность терпения остаются определенными, отчего они и могут достичь только такой высоты. Поэтому некоторые люди на очень низком уровне дойдут до открытия гун и просветления, окончательного просветления. Такие люди непременно появятся. Я вам сообщил об этом для того, чтобы вы не приняли таких людей за каких-то необыкновенных просветленных, когда они появятся. Это является очень серьезной проблемой в самосовершенствовании. Нужно только поступать по дафа. Когда увидишь у кого-нибудь способности и чудотворство, не следуй за ним и не слушай его. Иначе ты можешь нанести ему вред. У него от этого может появиться чувство радости. От этого он все потеряет, и у него от этого все закроется. Под конец он упадет со своего уровня. После открытия гун человек также может упасть, если он не может овладеть собой. И Будда падает с уровня, если не может держать себя в руках. Тем более ты – человек, самосовершенствующийся среди обычных людей. Поэтому сколько бы способностей у тебя ни проявилось, как бы велики и изумительны они ни были, ты должен держать себя уверенно. В последнее время некоторые из вас сидят здесь и исчезают, потом опять появляются. Вот такое дело. Со временем проявятся еще более сильные чудотворства. Что ты будешь делать? Когда это с кем-нибудь случится, ты, как наш ученик и последователь, не должен преклоняться перед ним и просить эти вещи. Малейшее колебание может привести тебя к краху, и ты упадешь вниз. По крайней мере, ты упадешь вниз в данном вопросе. Поэтому вам надо обращать серьезное внимание на эту проблему. Я поставил ее на очень важное место потому, что она уже близка. Когда возникнут такие явления, тебе надо держать себя в руках. Когда у самосовершенствующихся возникает гун, открывается гун, или они действительно достигают просветления, им нельзя считать себя какими-то выдающимися. То, что ты увидел, лишь проявление открытия гун на твоем уровне, очень низком. Те принципы и те картины, которые ты увидел, это лишь то, что ты увидел на своем уровне. Твое самосовершенствование дошло до такого уровня, то есть твоя способность осознания достигла этой степени, норма твоего сентин достигла этой степени, твоя мудрость достигла этой степени. Поэтому такие ученики, может, и не верят вещам, находящимся на более высоких уровнях. Они не верят и поэтому считают увиденное ими за абсолют. В действительности они еще очень далеки от истины, так как их уровень находится здесь.
У части практикующих гун откроется на данном уровне. Им уже не удастся совершенствоваться выше, им придется открыть гун и дать достичь просветления на данном уровне. Отныне при самосовершенствовании некоторые из нас достигнут просветления на земных маленьких дао, тропинках, другие на разных уровнях иерархии, а третьи – при достижении истинного плода, что является самым высоким просветлением. На разных уровнях можно увидеть различные проявления при открытии гун и достижении просветления на мирских маленьких дао. То есть на самых низких уровнях также можно увидеть некоторые пространства и некоторых просветленных, вступить с ними в контакт. В это время тебе нельзя становиться самодовольным. Те, у кого откроется гун на низких уровнях земных маленьких дао, не достигнут истинного плода. Это непременно. Что тогда делать? Ему нужно держаться данного уровня. Продолжить свое самосовершенствование на более высокие уровни – это дело будущего. Как же им не открыть гун? Гун у них открывается потому, что выше они уже не смогут совершенствоваться, они уже дошли до конца, таких будет много. В любом случае, нужно держать свой синсин. Только великий закон является истинной. твои способности и твое открытие гун, все это ты получил благодаря совершенствованию по дафа. Если ты ставишь дафа на второстепенное место, а свои чудотворства на первое, или, достигнув просветления, принимаешь то или другое свое познание за абсолютную истину, ставя себя выше дафа, то, по-моему, ты уже начинаешь падать со своего уровня. Это очень опасно, и чем дальше, тем хуже. Тогда у тебя действительно могут возникнуть неприятности. Твое самосовершенствование может оказаться напрасным. Если поступил плохо, то зря совершенствовался. Теперь поговорим еще об одном вопросе, а именно о вопросе убийства живых существ. Во всех методах самосовершенствования вопрос об убийстве живых существ рассматривается как очень важный. Все занимающиеся самосовершенствованием, будь то в системе Будды, в системе Дао, или в школах Цимень, или еще в каких-то школах, если только они самосовершенствуются по ортодоксальному закону, всем им нельзя убивать живые существа. Это не подлежит сомнению. Но теперь некоторые псевдомастера цигун утверждают, что 1 и 15 числа каждого месяца по лунному календарю разрешается убийство живых существ. Как будто 1 и 15 числа живое существо уже не является жизнью. Значит, можно убивать и человека, так ли? Разве можно так делать? Нашлись еще и люди, которые говорят, что можно убивать животных с двумя ногами, словно двуногие не являются живыми существами. Ведь в религии не говорят, что в шести кругах перевоплощения не перевоплощаются в двуногие животные. Об этом говорится в буддизме. В общем, в таком смысле. Все они являются жизнями. Тогда кто-то из вас думает, нельзя убивать живые существа, а ведь дома я занимаюсь стряпнёй, готовлю пищу. Я занимаюсь самосовершенствованием, а как с моими домочадцами? Как тебе быть, в это я не вмешиваюсь. Я забочусь только о самосовершенствующихся. Ты можешь заниматься самосовершенствованием, тогда ты и занимайся. Ты можешь решить этот вопрос, ты и занимайся. Если нет, если ты не можешь самосовершенствоваться, тогда не занимайся. Мы тут проповедуем закон для самосовершенствующихся, а не для тех, кто занимается приготовлением пищи. Настоящее самосовершенствование – это дело очень серьезное, поэтому нельзя убивать живые существа, потому что проблема об убийстве живых существ искренне рассматривается как очень серьезная проблема. Почему? Всем известно, что в религии есть такое высказывание: «Что задолжал, то и вернешь». В этот раз ты убил живое существо, а в следующей жизни убьют тебя. Поэтому в буддизме говорится, что за одну жизнь невозможно завершить самосовершенствование. Говорят, что теперешним людям не завершить совершенствование за одну жизнь. Что это значит? То есть, что задолжал, то и вернешь. Так говорится в теперешней религии. Я не буду повторять то, как говорится об этом в нашей школе. Я уже сказал тебе, что я раскрыл самую удобную дверь. К тому же тут есть и вопрос о милосердии. Будучи самосовершенствующимся, разве ты не выступаешь за спасение всех живых существ, за милосердие? Когда ты убиваешь живые существа, куда девалось твое милосердие? Существует такая проблема. Ну ладно, не будем говорить о том, как в религии говорится о погашении задолженности в шести кругах перерождений. Подумайте все. У нас, самосовершенствующихся, появится много гунен. В разных пространствах существует проявление нескольких других пространств. Это я уже не раз подчеркивал. Что мы увидели с точки зрения гунен? Когда человек убивает живое существо, могут появиться два самых серьезных последствия. Во-первых, мы заметили, что когда человек родился на свет, помимо того, что у тебя самого есть главный юаньшень, в твоем теле есть еще и твои субюаньшени. 1, 2, 3, 4. В ходе совершенствования в твоем теле еще может появиться много живых существ. Это одна из сторон. В действительности, в тот момент, когда ты родился из утробы матери, во многих пространствах этой вселенной одновременно родились многочисленные «ты», твои подобия, одинаковые с тобой внешностью, с одним и тем же именем. В некотором смысле они являются частями одного целого тебя. Это похоже на строение атома. Один шарик плюс одна линия, один шарик плюс одна линия, направленные в разные стороны. Все они соединяются с тем шаром. Вот на это и похоже. Во всех пространствах существуют твои подобия, которые связаны между собой. Вы, наверное, слышали, в буддизме есть такое выражение «одинокая дикая душа». Это значит, что человек умер, не дожив до своего намеченного срока. После смерти он остался с одинокой душой на диком поле, без пристанища, без пищи и воды, и от этого сильно страдает. В буддизме раньше под спасением умершего подразумевались именно такие люди. Я только что сказал, что в каждом пространстве есть твое существование. Тогда ты подумай, если вдруг одно из этих твоих «я» внезапно умерло, тогда какой вопрос это затронет? Оно должно будет ждать и ждать, чтобы дождаться того момента, когда все твои «я» в других пространствах пройдут свой жизненный путь, и только после этого вместе с ними начнут поиск дальнейшего пристанища. Сколько бы лет ни потребовалось, оно все равно должно ждать. Это, конечно, очень горько. В том пространстве ничего нет, как в диком поле, и там вовсе не так, как мы себе воображаем, что тамошние люди не пьют, не едят. Оно также является материальным, вещественным существованием. Его существование также нуждается в веществах. Таким образом, оно находится в ужасном страдальческом положении. Поэтому оно мысленно, непрерывно ненавидит своего убийцу, потому что, когда тот убил это живое существо, сам он задолжал и должен за это отдавать довольно много «д». Как ему самосовершенствоваться? Это одна сторона. Подумайте только, как много «д» ты должен отдавать, какая большая карма появится у тебя. Наряду с этим, то живое существо в другом пространстве все сильнее ненавидит убийцу, находясь в том положении. Таким образом, в его мыслях формируется карма, которую он непрерывно накладывает на убийцу. Всю жизнь непрерывно накладывает. Ты только подумай, сколько черных карм он накладывает, причем некоторые из них очень твердые и сильные. А те, у кого есть энергия, смогут вселиться в тело человека и непосредственно требовать у него жизнь, заставить тебя болеть и мучиться. Может возникнуть такая проблема. Это мы увидели. Конечно, коснувшись этого вопроса, мы должны повторить и заявить об одном вопросе. Раньше многие наши ветераны-революционеры участвовали в войнах. Это совсем другое дело. Мы тут говорим только о том, когда люди ради удовлетворения собственных интересов, ради удовлетворения своих личных выгод получили карму. Не только люди. Так обстоит дело и с животными, фактически не только с животными, но и с некоторыми растениями. Так как то положение вызвано изменениями небесных знамений, а ты – только один из элементов всех изменений небесных знамений, которым управляют. Так что тут на тебе нет ответственности. Разве что ты, движимый другими мыслями, натворил что-то плохое в тот период времени. Вот как обстоит этот вопрос. Я только что сказал о двух вопросах. Есть и третий вопрос. Когда человек родился на свет, вся его жизнь в другом пространстве уже одновременно существует. Почему это так? Кто запланировал его жизнь? Возможно, это сделала очень высокая жизнь, специально отвечающая за это дело. Вы подумайте, эти очень высокие жизни все это уже систематично запланировали. Все эти дела, все общество уже как следует устроено. Если кто-то в этом обществе умер, то от этого нарушен порядок всего общества. Каким образом нарушен? В обществе есть твоя работа. Через эту работу ты делаешь какие-то другие дела. Потом через эти дела рождаются всесторонние связи в обществе. Весь общественный порядок заранее запланирован. Ты разом нарушил все эти планы. Та жизнь тебе этого не простит. Удастся ли тебе тогда самосовершенствоваться? Вот как серьезно это дело. Бывают такие случаи, когда учитель какого-то самосовершенствующегося стоит по степени иерархии ниже той высшей жизни, которая запланировала все это заранее. Тогда и учителю не сдобровать. Его выбьют с его уровня вниз. Подумай, разве это простой вопрос? Поэтому искренне убийство живых существ рассматривается как очень важный вопрос. Так что я думаю, что такие дела для нас, самосовершенствующихся, являются очень серьезными, поэтому говорю, что нельзя убивать живые существа. Когда речь идет о том, что нельзя убивать живые существа, некоторые думают, мы живем в мирском обществе. Вы только что сказали, что не только у животных, людей, но и у растений есть жизнь. Я вам скажу, жизнь есть не только у растений, она есть и у вещества. В других пространствах жизнь проявляется в любом веществе. Когда твое небесное око откроется на степени зрения ока закона, ты увидишь, что камни, стены, любые предметы говорят и здороваются с тобой. Возможно, некоторые так думают. Что нам делать с продовольствием, овощами, которые тоже живые? Как надо относиться к мухам и комарам? Я скажу вам, что надо так думать, будучи самосовершенствующимися. Мы должны заниматься самосовершенствованием благородно. Мы, люди, живем и имеем право на жизнь. Ты должен что-то есть, иначе тебе не выжить. Поэтому твои жизненные условия также должны соответствовать потребностям человеческой жизни. Значит, ты ешь пищу, когда надо, тогда и ешь. Тут не затрагивается такой вопрос, ибо в природе также надо сохранить экологический баланс. Раньше говорили, что некоторые монахи, боясь раздавить муравьев, шли прыжками. По-моему, они жили очень утомительно. Ведь это также является каким-то упрямым стремлением. Это также крайность в другую сторону. Ты знаешь, что не раздавил того муравья, не раздавил насекомого. Но когда ты опустил ногу, сколько микроскопических живых существ, микробов ты раздавил? Не таков ли вопрос? То есть не надо направлять внимание лишь на эти пустяки. Ты должен обладать широким взглядом на вещи, направлять внимание на главное и основное, благородно совершенствоваться. Нам нельзя произвольно и беспричинно губить живые существа. При ходьбе мы раздавили муравьев, может быть, они должны были умереть. Потому что в природе также говорится о биологическом балансе. Здесь нет твоей ошибки, ведь это дорога, чтобы люди по ней ходили. Еще вот что. Как надо относиться к мухам и комарам в доме? Мы их выгоняем. Если не удастся их выгнать, а комаров трудно выгнать. Мух выгонять легче, мухи летят, жужжат, их выгнали. А вот комаров как выгонять? Куда они летят, там и опускаются. Твоего шума они не боятся. Когда стало тихо, они вылетают и кусают людей. Обычные люди говорят, что комары могут принести болезни, заражать людей. К тому же они больно кусают. Ты занимаешься самосовершенствованием, но взрослые дети и другие в семье не занимаются. Как быть? По-моему, убили так убили, потому что это пространство, где живет наше человечество. Это условие для жизни человечества, так что убили так убили. Но мы это сделали не нарочно. Когда в свободное время с мухобойкой в руке убивают мух или комаров. Нечем заняться и убивают их. Мы этого не делаем. Конечно, мы говорим, что мы должны сохранять нашу нормальную человеческую жизнь. В этом нет ошибки. Привожу пример. 2500 лет назад, когда Шакьямуни проповедовал в Индии закон, был такой случай. Однажды Шакьямуни захотел помыться и велел юному ученику очистить для него ванну. Ученик пошел чистить ванну и увидел, что в ней ползает множество насекомых. Он вернулся и сказал Шакьямуни: «Почтенный учитель, в ванне находятся бесчисленные насекомые». Что он имел в виду? Этим он хотел сказать, что если он очистит ванну, то неизбежно умертвит насекомых. Он никак не мог начать это делать. Но Шакьямуни, не глядя на него, сказал: «Иди и очисти ванну». Повторил снова свои слова. Ученик подошел к ванне и опять вернулся. Он подумал, что Шакьямуни не расслышал его. Он опять сказал: «В ванне полно насекомых. Если возьмусь за очищение, то они погибнут». Шакьямуни увидел, что тот действительно не понял его слов. И сказал: «Я ванну тебе велел очистить». Ученик внезапно понял и очистил ванну. Конечно, я не могу не мыться только из-за наличия насекомых. Нельзя не спать только из-за укусов комаров. Также нельзя заставлять тебя голодать в связи с тем, что продовольствие и овощи тоже имеют жизнь. Иначе как ты сможешь еще заниматься самосовершенствованием? Мы должны благородно обращать внимание на главное и основное. Нам не следует направлять внимание на такие мелочи. Почему раньше некоторые монахи самосовершенствовались, размышляя над греховностью человеческого тела? На самом деле они отклонились от правильного пути, пришли в крайность. Все это упрямое стремление самосовершенствоваться, размышляя над греховностью человеческого тела, это само по себе боязнь перед грязью. Куда ни смотри, везде грязь. Нигде нельзя жить. Под конец кончили самоубийством. Разве это не крайность? На этом я заканчиваю вопрос об убийстве живых существ. Это также затрагивает вопрос милосердия. Коснувшись вопроса об убийстве живых существ, мы должны поговорить и о вопросе питания мясом. Меня спрашивают, считается ли питание мясом убийством живых существ. Ведь не ты их убивал. Как можно считать это убийством живых существ, совершенным тобой? Поэтому питание мясом не считается убийством живых существ. Однако в буддизме относится к воздержанию от мяса и к самому мясу как к очень серьезной заповеди. Почему так получилось? На самом деле, мясо может вызвать у людей пристрастие. Ведь мясо очень вкусное, и люди к нему могут пристраститься. Некоторые без мяса вообще не могут принимать пищу. Разве это не пристрастие? Не могут устранить пристрастие обычных людей. Такие, когда достигнут завершения самосовершенствования, чего доброго еще будут есть и человеческое мясо. Вот в таком смысле. Поэтому ты должен отказаться. Если есть пристрастие, то должен его отбросить. Вот почему в религии в ходе самосовершенствования очень серьезно относятся к этому. Поэтому они говорят, что, войдя в его школу, в храм, ты должен будешь питаться вегетарианской пищей. У него тут не готовят мясо, и не можешь есть мясо. Очень серьезно относится к этому вопросу. Как наша школа относится к этому? Сейчас я расскажу, как нам относиться к этому, ибо это действительно является очень сильным пристрастием человека. Многие имеют большое пристрастие к нему. Могут съесть очень много мяса, причем с большим аппетитом. Без мяса они действительно не могут принимать еду. Разве это не пристрастие? Когда я читал лекции на курсах в Северо-Восточном Китае, как-то я шел мимо ворот парка и услышал разговор трех мужчин лет 40 с шумом вышедших из ворот. Один из них кричал: «Что это за практика, где нельзя есть мясо? Сократи мне жизнь на 10 лет, и то буду есть мясо». Он будет есть мясо, даже если из-за этого он будет жить на 10 лет меньше. Как велико его пристрастие. Вы подумайте, нужно ли устранить такую жажду? Практикующий, конечно, должен устранить ее. Но питание мясом не отражает всего вопроса синь-синь в совершенствовании человека. Это лишь пристрастие к самому мясу, сердце, которое нужно убрать. Тогда как относится к этому наш фалунгун? Мы не будем относиться к тебе так, как в храмах. Вы уже не один день слушаете мои лекции. У вас не только появился гун, было отрегулировано тело. Вы начали вырабатывать гун, но я не требовал от вас отказаться от питания мясом. Тогда как быть? В нашем фалунгун многое отражается в гун. Потому что практику по нашему гунфа можно назвать так: закон закаляет человека. Поэтому некоторые состояния, не все, проявятся из гун. То есть ты постоянно закаляешься, или же с сегодняшнего дня некоторые вошли в такое состояние. Или постепенно у некоторых проявится такое состояние. У некоторых это может проявиться через некоторое время. Вдруг ты не сможешь есть мясо, причем такой отказ от мяса не искусственный. Так, например, сегодня ты пришел на курсы цигун, и тебе говорят, что ты не должен есть мясо. У тебя может возникнуть мысль, что психологически ты еще не готов к этому. Сегодня дома как раз готовится тушеная курица или жареная рыба. Когда ты вернулся домой, домашние едят с большим аппетитом. Хотя идет вкусный запах, но есть нельзя. Мы не требуем так поступать. Как мы поступаем? Я же говорил, что такое состояние у нас отражается в гун. В какой-то день ты вдруг обнаружишь, что не можешь есть мясо. Может быть, после лекции у тебя появится такое состояние, когда при виде мяса тебя начнет тошнить. Почувствуешь от него вонючий запах. Если ты действительно будешь его есть, то тебя вырвет. Гарантирую, что не сможешь съесть. И тебе даже будет плохо от рвоты. Это значит, что тебе не следует есть мясо. Это происходит без внешнего контроля или твоего самоконтроля, а под воздействием внутреннего желания, под воздействием гун, при достижении того уровня. А не значит ли это, что отныне мы больше не имеем никакого отношения к мясу? Это вовсе не так. Всем известно, за что выступает наша школа. Мы выступаем за устранение твоих пристрастий, находясь в материальных условиях. Не то, что мы действительно устраним у тебя какие-то материальные вещи, но те разного рода пристрастия к материи, к материальным интересам должны быть устранены. Какие состояния могут проявиться? Когда ты отбросишь свое пристрастие, конечно, если совершенствуешься в нашей школе, то повышение идет очень быстро. Прорывание уровней идет очень быстро. Некоторые и так были не очень-то пристрастны к мясу. У таких людей пристрастие к мясу пройдет за неделю. Некоторым для этого понадобится 2-3 недели, 1-2 месяца, обычно не больше полугода, примерно 1-2 месяца. Когда ты устранишь это пристрастие, когда пристрастие к мясу уже устранено, в какой-то день ты вдруг заметишь, что ты опять можешь есть мясо и не чувствуешь от него вонючий запах. Попробуешь, и тебя уже не будет тошнить. Тогда это значит, что ты опять можешь его есть, потому что мясо уже стало одним из главных видов пищи человека. Ты занимаешься самосовершенствованием, но твои семейные не занимаются. Мы еще должны сохранить занятия самосовершенствованием в нормальной среде среди обычных людей. Ты должен сохранять это состояние. Ты уже отличаешься от других. Некоторые противоречия, может быть, уже не могут возникнуть у тебя. Но некоторые пристрастия еще, возможно, не устранены. Поэтому еще надо сохранять такое состояние. Когда дома будут готовить мясное блюдо, ты будешь есть вместе с семьей. Одно надо указать, что с этого момента у тебя не будет пристрастия к мясу. Когда дома будут готовить мясное блюдо, ты будешь есть вместе с семьей. Мясо для тебя уже будет невкусным. Не будут готовить, ты и не вспомнишь о нем. Может возникнуть такое состояние. Таким образом, цель достигнута, то есть устранено это человеческое пристрастие. Однако мирское общество очень сложное. Когда дома постоянно готовят мясо, твое пристрастие к мясу опять может быть возбуждено. Мясо может опять стать для тебя приятным и вкусным. Тогда как быть? Может случиться рецидив. Такой рецидив может повторяться многократно. Когда ты устранишь это пристрастие, ты опять можешь есть мясо. Еще раз появится такое пристрастие, опять надо его устранить. Такой рецидив неоднократно повторяется. Но некоторые из нас имеют очень сильное пристрастие к мясу. Он один может съесть целую рисовую чашку мяса, особенно жирное мясо для него очень вкусно. Есть такие люди, поэтому состояние, возникшее из твоего гун, не будет таким сильным, не сможет подавить эту твою жажду. Тогда какое состояние появится? Может проявиться так, что хоть даже ты и не чувствуешь тошноты, но ты заметишь, что мясо стало не таким вкусным, как было раньше. Ешь мясо и не ощущаешь, что оно вкусное. И не только невкусно, но ты почувствуешь боль в животе, когда будешь его есть. Если ты обязательно хочешь есть мясо, то боль в животе станет очень сильной. Под конец тебя вырвет. Это говорит о том, что тебе больше нельзя есть мясо. Но когда эта жажда будет устранена, когда это пристрастие будет устранено, тогда ты вдруг опять можешь есть мясо. Моим словам есть подтверждение. Присутствующие здесь старые ученики уже все прошли этот процесс. У каждого проявится такое состояние. В этом могу вас заверить. Все проявляется в гун. Это питание мясом само по себе является пристрастием, но это не является всем содержанием самосовершенствования. Поэтому, если ты теперь поедешь на юг или за границу в Юго-Восточную Азию, когда ты поговоришь с китайцами, живущими там, они не говорят, что они совершенствуются в Будду. Им кажется, что это название как-то устарело. Они называют себя постящимися вегетарианцами. Их предки были такими, и они стали такими же. Они имеют в виду, что таким образом они совершенствуются в Будде. По-моему, вряд ли это так. У человека слишком много различных пристрастий, такие как стремление показать себя, чувство зависти, стремление к соперничеству и борьбе, чего только нет. У тебя устранено лишь одно пристрастие к мясу, и ты уже называешь себя совершенствующимся в Будду. По-моему, вряд ли это так. Это еще не может говорить о том, что ты совершенствуешься в Будду. У тебя только устранено пристрастие к самому мясу, но это вовсе не значит, что ты усовершенствуешься в Будду. На самом деле, то, что я только что рассказал, и есть отношение нашего фалунгун к этому вопросу. В религии и в кругах самосовершенствующихся многие великие люди знают об этой ситуации, потому что в истории многие высшие монахи после определенного времени совершенствования заметили, что когда у человека устранено пристрастие к самому мясу, то есть мясо или нет, это абсолютно не важно, это абсолютно не имеет значения. Только ради того, чтобы наполнить желудок, что попало под руку, то и ешь без выбора. Тогда я скажу, что это очень хорошо. Тогда в этом не будет замешано ничего другого. Потому что во времена Шакьямуни еще не говорили о запрете на мясо. Во время проповедования Шакьямуни закона еще не было заповеди о воздержании от мяса. Теперь принимают мясо за скоромное и устраняют пристрастие к нему. В действительности же, в самом начале под скоромным подразумевалось совсем не мясо. Всем известно, что в свое время Шакьямуни проповедовал закон «Сиила Самадхи Мати». Самадхи означает истинное совершенствование при сидении в позе созерцания, настоящее совершенствование и закалка гун. Нужно долгое время сидеть в созерцании. Каждый день делали только три дела. Шакьямуни проповедовал закон, потом его ученики шли просить подаяния. Остальное время занимались практическим совершенствованием, сидя в позе созерцания. Они делали эти дела день за днем. Они совершенствовались вверх, полностью опираясь на силу созерцания. Все, что мешало им погрузиться в состояние самадхи, рассматривалось очень серьезно, потому что они совершенствовались вверх, полностью опираясь на силу созерцания. Поэтому никому не позволялось мешать сидеть в позе созерцания и погружаться в покой. В действительности, в то время под скоромным подразумевалось не мясо, а лук, имбирь и чеснок. Если кто-то из монахов съел эти вещи, то испускал очень сильный запах, от которого другие не могли спокойно сидеть в позе созерцания и погрузиться в полную медитацию. В прошлом, во время самосовершенствования, монахи садились в кружок, по 10 человек в лесу или в пещере. Они погружались в созерцание и не двигались. Если кто-то съел лук, имбирь или чеснок, от острого запаха этих вещей другие вовсе не могли закаляться. Поэтому тогда к этому относились очень серьезно, и это рассматривалось как скоромное. Эти вещи и являются настоящим скоромным – лук, имбирь и чеснок. Когда буддизм развился до Махаяны, в него добавили много заповедей. Люди хотели совершенствоваться еще выше, достичь закона бодхисаттвы или сферы Будды. Поэтому добавили очень много заповедей, среди которых и появилась статья о воздержании от мяса. Потом, неизвестно как, этот вопрос эволюционировал и стал рассматриваться все серьезнее и серьезнее. Сможет ли человек отказаться от мяса, уже стало пробным камнем того, сможет ли он добиться завершения в самосовершенствовании. На самом деле, это две совсем разные вещи. Отказ от мяса только говорит о том, что у этого человека устранено пристрастие в этом отношении. Известен пример о монахе Дзигуне, который ел мясо. В романе и кинофильме показывают, как он держит в руке куриную ножку и ест ее с большим аппетитом. Я вам скажу, что это художественное произведение. В действительности Дзигун уже достиг той степени в самосовершенствовании и понял этот вопрос. У него были большие чудотворства, тем не менее, его все же выгнали из храма Линьцзы. Тогда вопрос о пище стал иметь очень большое значение для его существования. Поэтому, идя по улицам, он ел, что попало. Брал, да и ел. Ему было безразлично, что есть. В действительности, только чтобы наполнить желудок. Он невзначай взял мясо, да и съел. Только случайно, 1-2 раза съел. Возможно, его увидели за этим и заговорили, что он монах, который ест мясо и пьет вино. На самом деле, у него вообще не было такого пристрастия. Он ел это для того, чтобы наполнить желудок. Он заметил, что в этом вовсе нет проблемы. Конечно, в литературном произведении взяли, да и выделили эту тему, ибо только так произведения становятся привлекательными для читателей. Ведь литература порождена жизнью, но выше жизни. Поэтому, когда автор услышал историю о том, что монах ест мясо, он сразу же схватил эту тему и всеми силами выделил ее. В кинофильме специально сделан кадр, показывающий, как Дзигун держит в руке куриную ножку и грызет ее. На самом деле, это художественное преувеличение. Но когда монах достигает такого уровня в самосовершенствовании, тогда дело обстоит именно так. Говоря об этом вопросе, я вам скажу, что нужно устранить пристрастие не только к мясу, но и к любой пище. Некоторые любят есть именно это, другие любят лакомиться этими блюдами. Я люблю то-то и то-то. Все это пристрастие, а не только одно пристрастие к мясу. Разве только одно мясо? Все это пристрастие. Ты обнаружишь, что в будущем, в ходе самосовершенствования, у тебя возникнет такая проблема. Ты любишь лакомиться этим, но когда ты съешь, то почувствуешь дискомфорт в теле. У тебя желудок зальет кислотой, и вкус твоего любимого блюда уже станет совсем не тот. Все это появится у тебя, за это я ручаюсь. Это именно в отношении твоих любимых блюд. Это значит, что ты должен устранить все эти пристрастия. Конечно, тут есть и разница. Например, северяне любят мучное, а южане любят рис. или же люди, живущие в сыром районе, любят перец. Это относится к житейским привычкам и региональным различиям. Это не в счет. Мы тут имеем в виду личные пристрастия, отличающиеся от пристрастий других. Вот такие пристрастия надо устранить. Привожу пример. Когда до моих проповедей Фа я работал в учреждении на северо-востоке Китая, столовая при нем постоянно находилась в убыточном состоянии и в конце концов закрылась. Сотрудники стали брать пищу с собой на работу. Так же поступал и я. Но очень хлопотно было возиться по утрам с приготовлением обеда, чтобы брать его с собой на работу. А я не люблю везде возить с собой в руке какие-то вещи. Так что потом я перестал брать с собой обед на работу, а покупал его на месте. Каждый день по две пампушки и два куска соевого творога, политого соусом. Такой обед является очень простым для практикующего, но также не годится. Употребляя его изо дня в день, ты можешь пристраститься. Потом, как только прикоснешься к нему, желудок у тебя сразу зальет кислотой, отчего и потеряешь аппетит к нему. Да и от одного лишь его запаха тебе станет тошно. Так обстоит дело с любыми вещами, а не только с мясом. Поэтому мы и говорим, что мясо мы рассматриваем именно так. Мы не требуем, чтобы ты сегодня, после возвращения домой с лекции, сразу же по своей инициативе стал устранять пристрастие к мясу. Этого я не говорил. Раньше некоторые люди занимались по школе чистой земли, по буддизму, и уже привыкли не есть мясо. Тогда сохраняй такое состояние, это тоже хорошо. Я только говорю о том, что в нашей школе появится такое состояние. Ты не сможешь есть мясо, но в будущем, постепенно с устранением пристрастия к мясу, ты заметишь, что ты опять можешь его есть. Только тогда мясо для тебя будет уже не таким вкусным. Если дома приготовили мясное блюдо, ты будешь есть его. Не будут готовить, не будешь вспоминать о нем. Появится такое состояние. Вопрос о кушании – это лишь благо в лакомстве. Говоря о еде, поговорим и о питье. Некоторые любят пить спиртное. Почему любят? Любовь к спиртному – это и есть пристрастие. Некоторые без спиртного просто не могут жить. Они весь день предаются алкоголю, потеряв трезвость и чувствуя себя наверху блаженства. Без вина пища им просто не идет в горло. По-моему, это и есть сильная жажда, пристрастие, что, конечно же, должно быть устранено. Я говорю, что если ты не можешь есть мясо, то в будущем опять сможешь его есть. Это не будет проблемой. Однако по отношению к спиртному я скажу тебе, после того, как ты устранил пристрастие к нему, больше не следует его пить. В системе Будды запрещают пить спиртное. Видел ли ты какого-нибудь Будду, держащего в руке кувшин с вином? Никогда. Поэтому в системе Будды запрещают пить спиртное. Мы обнаружили еще такую ситуацию. Как только человек выпьет спиртное, ведь ты же практикующий, разве в твоем теле нет гун? Разнообразные формы гун, разные сверхспособности, которые могут проявиться на поверхности тела. Если не веришь, то внимательней посмотри небесным оком. Проявляется ли гун на твоей коже? Проявляется ли фалунь и гун в образе миниатюрных гун? Все это проявляется на коже. Как только выпьешь спиртное, в один миг все они покинут тело. В тот миг никакого гун не останется. Все они боятся запаха алкоголя, все они являются чистыми сущностями. А ты прибавляешь туда что-то. Это очень противно. Это говорит вам о том, что нельзя пить спиртное. Ни к чему его пить. Почему в некоторых гунфа великого Дао нужно пить спиртное? Я расскажу вам об этом вопросе во время чтения 8-й лекции. Они не совершенствуют самого себя. Поэтому мы говорим, что нельзя пить спиртное. В системе Будды не позволяется пить спиртное. Кое-кто говорит, я занимаюсь бизнесом, при обсуждении торговых дел без спиртного разговор не получится. По-моему, вряд ли это так. Всем известно, что особенно теперь при торговых операциях люди ведут себя сравнительно культурно. Сев за стол, каждый заказывает себе свое. Я заказываю это, ты заказываешь то. Мне кока-колу, тебе сок. Другой говорит, мне минеральную воду, или он хочет пиво, тогда скажет, мне пиво. Каждый пьет свое. Теперь в основном так поступают. Конечно, в отдельных районах бывают и такие случаи, когда поют друг друга спиртным. Сегодня мы сидим тут и пьем, пока не напьемся до опьянения. Такое явление еще существует в некоторых районах. Но будучи самосовершенствующимся, ты скажи «не пью». Я думаю, что если ты выработаешь в себе такую привычку, то не будешь пить. Тогда другие к этому тоже привыкнут и не будут поить тебя спиртным. Ты не пьешь, разве тебя заставят пить? Говоря о спиртном, поговорим и о курении. Люди рассматривают это как удовольствие. Говорят, что если пить, то это как будто имеет некоторую пользу для пожилых, не практикующих людей, для оживления кровообращения. А в чем польза курения? Если смотреть с точки зрения Гуннен, то курение не принесет ни малейшей пользы. Оно только возбуждает пристрастие людей. Никакой пользы от него нет. Некоторые говорят, что курение может прибавить бодрости, а, по-моему, это просто самообман, так как курение вовсе не может прибавить бодрости. Несколько лет назад, когда говорили о воздержании от курения, неизвестно у кого нашлась версия, оправдывающая курящих. Теперь же эта версия распространилась. Курение может прибавить бодрости. Какой бодрости оно может прибавить? Потом некоторым казалось, что после курения как будто легче стало писать и работать. А я вам скажу, что это потому, что во время курения ты сделал передышку. Твоя психика может создать обманчивые ощущения. Как только покурил, ты считаешь, что отдохнул. Но это совсем не так. При курении ты не отдыхаешь, оно совсем не помогает тебе отдохнуть и прибавить бодрости, совсем не играет такой роли. Курение не принесло никакой пользы для здоровья человека. Всем известно, что самосовершенствующийся обращает внимание на очищение тела. С самого начала самосовершенствования ты стал постепенно очищать свое тело. С каждым днем очищаешь свою плоть, чтобы в конце концов заменить ее высокоэнергетичными веществами. Если не очистишь, то у тебя не возникнет гун. Мы тут очищаем тебе тело, а ты там куришь, вдыхая вовнутрь черный дым. В анатомии говорится, что после вскрытия тела долго курившего человека можно увидеть, что у него и трахея черная, и бронхи, и легкие черные. Все не мистика, это показывают в кинофильмах. Мы увидели, что ситуация такая. В рекламе это тоже есть. Они действительно черные. Ведь подумай только, даже трубы и те нужно постоянно чистить, иначе они будут забиты. Когда трубы долго дымят, то будут забиты. Ты вдыхаешь дым вовнутрь, тогда внутренности у тебя, конечно, станут черными. Разве ты не выступаешь за очищение тела, за устранение человеческих жажд и пристрастий? А еще так поступаешь. Подумай только, отвечаешь ли ты нормам самосовершенствующихся? Как тебе очистить тело? Такое ничтожное пристрастие разве не сможешь устранить? Раньше довольно многие обычные люди говорили, это не я говорил, что курильщики бессовестные. Они сегодня сказали, что бросят курить. Воздержались от курения только на 2 часа, а на завтра опять закурили. Сегодня говорили о воздержании от курения, завтра скажут о том же, но никак не могут бросить курить. Потому что курение для них уже стало пристрастием. Без курения им не жить, нервы у них не выдержат. А по-моему, как бы это ни было, все же воздержание от курения – дело хорошее, ибо это самое время для испытания решимости у тебя, как у самосовершенствующегося, в устранении пристрастия. Хорошо, что я тебе говорю, что тебе не будет тяжело от этого, так как, остановившись на этом вопросе, я уже испустил такую вещь в это поле. Каждый присутствующий, если только решит бросить курить, включая и тех, кто в будущем не собираются заниматься фалунгун, сегодняшний дня, если опять возьмется за курение, заверяю, вкус станет уже совсем не тот. Но это не будет мучительно для тебя. Не веришь? Тогда попробуй сам. Так что, когда плохо почувствуешь себя при курении, не надо настойчиво пытаться закурить, иначе тебя вырвет. Если хочешь бросить курить, так и поступай. Если не хочешь бросить курить и говоришь, а, я все равно буду курить, тогда эта энергия будет снята, и кури себе, если хочешь. Я не буду заботиться о тебе. Хочешь сам себя травить – трави. В шутку скажу, где и когда ты видел, чтобы какой-то Будда или даос сидели с папиросой во рту? Курение было заимствовано из-за рубежа. Раньше китайцы не курили. Теперь же за рубежом не курят, а у нас тут сильно курят. Конечно, не только в Китае. В отсталых странах третьего мира, в экономически отсталых странах очень сильно курят. Ну, на этом я и заканчиваю свою лекцию по проблемам убийства живых существ и пристрастия к мясу. Теперь, если ты снова закуришь, вкус обязательно станет не тот. Не веришь? Тогда попробуй. Дальше речь пойдет о зависти. Во время проповеди закона я часто упоминал о чувстве зависти, но не останавливался на вопросе о стремлении показать себя. Потому что чувство зависти так ярко проявляется в Китае, что уже вошло в натуру человека, и человек сам этого не замечает. Раньше люди на Западе называли такую психологию восточной завистью или азиатской завистью. Почему у китайцев так сильно выражается чувство зависти? У него есть свой источник. Китайцы, поддавшиеся глубокому влиянию конфуцианства, держат себя скрытно. Конфуцианство приучает людей к скрытности, чтобы не разглашать, если у тебя добро, и к сдержанности. Со временем у китайцев сформировался скрытный характер. Иностранцы говорят, что китайцы люди странные. Когда человек сердится, когда он радуется, все это другим не видно. Китайцы придают большое значение сдержанности и терпеливости. Люди к этому уже привыкли, поэтому вся наша нация отличается скрытным характером. В период последнего закона все законы бессильны. Тут и проявляются отрицательные стороны. Это способствует сильному чувству зависти у людей. Уже сформировалась такая привычка. Если кто-нибудь проявит свои чувства, другие сразу почувствуют психологический дисбаланс. Отсюда и зародилось сильное чувство зависти. Такое не случается с людьми на Западе. В западных странах люди имеют более открытый характер. У них все проявляется наружу. Когда человек радуется, когда сердится, все очевидно. Такой характер имеет плюс и минус. Человек с таким характером не может терпеть. Не так, как мы, китайцы. В некоторых случаях сдержанность порождает хороший эффект. Все имеет положительную и отрицательную стороны. Различия в характерах разных наций приносят неодинаковые результаты. Потому что мы, люди в мирском обществе, особенно мы, китайцы, все такие. Уже привыкли к этому, поэтому плохие дела среди них уже стали незаметными. Приведем пример. Как обстоит дело с иностранцами? Скажем, хозяин видит, что человек сегодня хорошо работает, и решил выдать ему побольше денег. Тот с радостью пересчитывает их перед всеми. Хозяин сегодня дал мне столько денег. У него от этого не будет дурных последствий. А вот в Китае, если кто-нибудь получает чуть большую сумму, начальник непременно велит ему побыстрее спрятать деньги, чтобы другие не увидели. Ибо если бы другие увидели, то они могли бы так и наброситься на руководителя. В чем же дело? В чувстве зависти. Даже хорошие друзья и те заставят тебя угостить их. За рубежом, когда малыш получил в школе 100 баллов, он бежит из школы домой с радостным криком. «Я получил 100! Я получил 100!» Когда он добежит до дома, соседи станут его поздравлять. Одни говорят: «Ну, молодец, Том!» Другие: «Отлично, Джек!» Если бы это случилось в Китае, то все бы пропало. «Я получил 100! Я получил 100!» С этим криком малыш бежит из школы домой. Когда он добежал до дома, из-за закрытых дверей соседних квартир уже донеслась брань. «Что за редкость? Какой в том толк, что получил 100? Чем ты кичишься? Мало ли кто получил 100?» Из двух разных представлений вытекают разные последствия. За долгие времена у нас формировались установленные представления, которые мы сами уже не можем чувствовать. Настолько сильное чувство зависти. На работе в разных условиях, если кто-нибудь немного сильнее тебя, тогда человек просто бесится. На северо-востоке Китая есть одна пословица: «Кто отличается, того и бьют». На работе не особо выделяй себя. Надо, чтобы ты стоял наравне со всеми, иначе другие не выдержат. Так обстоит дело и сейчас. Когда кто-нибудь получает премию в организации или вне ее, когда он получает какую-нибудь выгоду, то ему приходится умолчать об этом. Он боится, что другие, узнав все, ему страшно позавидуют. Приведем еще пример. На работе тебя выдвинули в отличники труда. Сейчас очень трудно быть отличником труда. Ты, мол, отличник труда, ты молодец, у тебя премия больше, тогда возьми себе все эти работы, а мы уйдем домой. Ты попозже уйдешь домой. Намеки да намеки. Трудно быть хорошим человеком. Вот такое дело. По-моему, это уже стало идеологией, существование которой трудно почувствовать. Если кто-нибудь чуть сильнее тебя, ты уже сам не свой. В предыдущие годы была в моде абсолютная уравниловка. Говорили, что люди при рождении все одинаковы, что условия жизни преобразовали человека. По моему мнению, это не обязательно так. Такое утверждение страдает абсолютностью. Если люди при рождении все одинаковы, то тогда почему люди, люди от рождения различаются по полу? Почему некоторые от природы являются больными, уродливыми? Почему люди не похожи друг на друга внешностью? Ты обязательно хочешь абсолютизировать это. По-моему, на самом деле это далеко от истины. С точки зрения высших степеней иерархии, при рождении человека вся его жизнь давно уже запланирована. Как может быть, чтобы все были одинаковы друг с другом? Например, какой-то человек чувствует, что в учреждении никто ему не чета. Чем бы он ни занимался, он со всем справится. Он думает про себя: назначь меня начальником или директором, и я с этим справлюсь. Могу занять более высокий пост, даже пост премьера. Однако в их группе или в их канцелярии есть такой человек, который ни к чему не способен, ничего не умеет. Но однажды не его, а того неспособного человека назначили руководителем, причем его непосредственным начальником. Он сразу потерял душевное равновесие. Он стал хлопотать и в верхах, и в низах, не находя покоя от возмущения. Его мучит зависть. В мирском обществе люди всю жизнь борются за это. И их душа подвергается сильному повреждению. Он чувствует горе, усталость и духовное неравновесие. Он ест без аппетита, спит плохо, находится в прострации и к старости окончательно испортит свое здоровье, в результате чего на него наваливается всякого рода болезни. Обычные люди думают только об этих делах. Он так и чувствует, что должен делать свое дело. Но высшие жизни так не запланировали жизнь. Они считают, что быть человеком – это не цель человека. Он должен возвратиться к истоку жизни. Какой работой он должен заниматься, какое дело он будет делать, вся его будущая жизнь запланирована не по его способностям, а согласно с его кармой. Ты считаешь себя способным ко всему, но не судьба тебе этим заняться. Он человек неспособный, но это ему на роду написано, и он стал руководителем. Воображение мирских остается воображением мирских. Это им недоступно, не так ли? Сегодня я рассказал это самосовершенствующимся, чтобы сказать вам: не упорствуйте в своих заблуждениях. Цель, которую ты должен достигнуть, это самосовершенствоваться на высшей степени иерархии. Чувство зависти – вещь ключевая. Чувство зависти проявляется в мирском обществе уж слишком сильно, и в кругах самосовершенствующихся оно искренне остро выступает. Разные течения цигун не могут мириться друг с другом. Некоторые мастера цигун, просто поднявшись на сцену, берут и ругаются. Ругают друг друга, обманывают друг друга. Да, еще есть некоторые псевдомастера цигун, которых обычные люди не могут различить. Будучи учителями, также ругаются. Тогда их ученики берут с них пример. Садя со сцены, спорят о том, у кого гун лучше, создавая тем самым нездоровую атмосферу. Для них одинаково, что удалять черный ци и что состязаться фа и ци. Не останавливаются ни перед чем. Вот какие существуют явления. В самом деле, так обстоит дело не только сегодня в кругах цигун. Раньше уже было такое явление. Все вместе занимаются самосовершенствованием. Вдруг у кого-то появился гунен. Хотя он только недавно начал практиковать, но у него вот уже проявился гунен. Ибо у него хорошая природная основа. Ведь все люди разные. Они разные. Как они могут быть одинаковыми? Он сказал: я занимался самосовершенствованием уже 20 лет. Но у меня еще не появился гунен. Я участвовал на разных курсах и приобрел разные способы самосовершенствования разных течений цигун. У меня куча свидетельств об окончании разных курсов. А этот никогда не занимался самосовершенствованием. Сегодня он учился 2 часа, и у него уже раскрыт гун. Он все увидел. Тогда человек, занимающийся самосовершенствованием уже 20 лет, с негодованием сказал: какой гун у него открыт? Это у него проявление утечки огня и бесноватости, он одержим бесом. Вот так бывает. Это уже похоже на проведение абсолютной уравниловки. Раньше в кругах цигун было немало подобных случаев. Некий Шэнь Гунбао из романа «Фэн Шэнь Янь И» «Возведение в Боге» считает, что Цзянь Цзия – человек старый и бездарный. Но великий наставник Юань Ши, Тянь Цзунь, велел Цзянь Цзия взяться за «Возведение в Боге». Шэнь Гунбао сразу потерял душевное равновесие. Почему поручили Цзянь Цзия заниматься этим? Посмотри, я, Шэнь Гунбао, такой могучий. Отруби мою голову, я могу ее поставить обратно на место. Почему не поручили мне заниматься возведением в Боге? Его мучит злая зависть, и он все время строит козни против Цзянь Цзия. У нас в Китае, если ты говоришь в буддизме о гунэн, люди непременно скажут, что это у тебя проявление утечки огня и бесноватости. На самом деле, в эпоху Шакьямуни буддизм признавал существование гунен. У Шакьямуни было 10 старших последователей, среди которых он назвал Махамаудгалиака первым мастером по необыкновенным мастерствам. Говорят, что у Шакьямуни было еще 10 учениц, среди которых была некая Лянь Хуасе, также занимающая первое место по необыкновенным мастерствам. В буддийских преданиях много рассказов о проявлении необыкновенных способностей. После того, как буддизм получил распространение в Китае, в первые годы у многих высших монахов также было много необыкновенных способностей. Об этом было много рассказов. Но потом все изменилось. В Китае в кругах буддизма никто не осмелился упомянуть о необыкновенных способностях. Ибо при одном лишь упоминании о необыкновенных способностях люди говорили, что это проявление у тебя утечки огня и бесноватости. У монаха Цзэгун были огромные необыкновенные способности. Люди говорили, что у него проявление утечки огня и бесноватости, и выгнали его из храма Ляньинцы. Почему так получилось? На самом деле это было вызвано завистью людей. Например, все в храме, будь то старший монах, ведущий монах или же настоятель храма, они тоже являлись самосовершенствующимися, несмотря на то, что он служит настоятелем, старшим монахом. Все это всего лишь должность в мирском обществе, а не титулы, данные им Буддой. Он также является обычным человеком, занимающимся самосовершенствованием. Это не означает степень его самосовершенствования. Ведь все монахи являются самосовершенствующимися. Между ними нет знатности. Тот монашек, который разводит огонь и готовит обед, терпит больше невзгод. Чем больше невзгод и мучений терпит самосовершенствующийся, тем легче ему добиться открытия гун. А монахи повыше живут на отдыхе, на всем готовом. Им не нужно терпеть лишения. Чем меньше они терпят невзгод, тем труднее им погасить задолженность, тем труднее им достичь открытия гун. Иными словами, старший монах, ведущий монах, настоятель храма, вряд ли является людьми с прекрасной природной основой. А тот монашек, который разводит огонь и готовит обед, вряд ли принадлежит к числу людей с плохой природной основой. Ты не смотри, что он целыми днями черный и весь в грязи. В один прекрасный день у него разом открылся гун. Тогда, несмотря на то, на какой степени он находится, он способен увидеть много пространств, много истин. У него проявляются необыкновенные способности. Тогда все монахи храма обращаются к нему за советами, спрашивают у него то и сё, просят сказать, как им самосовершенствоваться. Он все может сказать. Как может терпеть все это ведущий монах? Монашек достиг открытия гун и просветления. Все монахи верят ему. Тогда как же мне быть настоятелем? Это у него проявление утечки огня и бесноватости. В конце концов, монашек был изолирован и выгнан из храма. Это неизбежно. Таким образом, со временем в Китае никто не осмеливался говорить о необыкновенных способностях. Вот так получилось. Поэтому мы говорим, что чувство зависти очень вредно. Оно проявляется время от времени в каждом деле, которым мы занимаемся. Во многих делах проявляется пристрастие и чувство зависти человека. На этом я заканчиваю вопрос о чувстве зависти. Дальше я расскажу о коренных принципах лечения болезни. Останавливаюсь на проблеме лечения не для того, чтобы научить тебя лечить. Никому из подлинных последователей школы Фалунь Дафа не разрешается лечить больных. Едва ты начнешь лечить, мое тело закона заберет обратно все заложенное в тебя, то, что принадлежит Фалунь Дафа. Почему эта проблема заслуживает столь серьезного внимания? Потому что она представляет явление, нарушающее дафа. Настоящее самосовершенствование на высших степенях – это спасение человека. Ты посмотри, какой по-настоящему самосовершенствующийся монах испускает гун, и этим лечит больных? Где это видано? Не буду останавливаться на подробностях. Как можно лечить другим болезни во вред своему здоровью, образуя поле, вредящее твоему здоровью? Кроме того, ты сам погашаешь за других карму, обменивая свой «д» на его болезнь. Обо всем этом не будем говорить. Если у него серьезная болезнь, то ты еще должен умереть за него. Да, и этим дело еще не ограничивается. У некоторых сразу руки чешутся в случае, когда начинают лечить. Кого они не встретят, всех хотят лечить. Какое-то сильное пристрастие. Таких трудно уговорить отказаться от лечения болезни. Слишком трудно. Чуть что, они сразу хотят протянуть свою руку для лечения. Разве это не упрямое стремление? Разве можно не устранить такое стремление? Оно серьезно мешает людям самосовершенствоваться. Поэтому я здесь говорю о коренных принципах лечения болезней. Поэтому некие говорят, что многие псевдомастера цигун, ухватившись за психологию мирских, которые хотят при помощи цигун лечить больных, принялись учить их этому.
Но после курсов цигун человек еще не достиг способности лечения других. Без гунэн как лечить? Чтобы обманом получить у тебя деньги, он привлек некоторые вещи, организовал курсы, принимая обучающихся. Чему он обучает тебя? Тут много разного. Нажатие пальцем в точке иглоукалывания, циское иглоукалывание, электрическое иглоукалывание, метод освещения, выпуск, компенсация. Много всякой всячины. Еще какой-то ибаджуа. Вот этому тебя и обучают. Подумайте, вы лечите больных. Ты же обыкновенный человек. Как ты можешь лечить других? У тебя ци, у него тоже ци. Ты выпускаешь ци, и этим ты уже можешь лечить других? Ты всего лишь выпускаешь ци, ту, которую тебе дал больной. На самом деле ты лечишь других, их же ци. Лечишь, под конец исчерпал эту ци. Тогда у тебя уже проявилось пристрастие, которое погубит тебя самого. Ты осмелился лечить больных при открытых дверях. У тебя разные ци больных. То есть с помощью ци невозможно лечить болезни. У тебя ци, у меня также ци, и ты можешь вылечить другим болезни. Только когда у тебя действительно проявится гун, можно контролировать болезнь. Но вылечить ее все же невозможно. Можно только добиться временного облегчения. Стало не больно, но вылечить болезнь все же невозможно. Только настоящее приобретение такого гунэн позволяет вылечить болезнь, потому что каждый гунэн предназначен для лечения одной определенной болезни. По-моему, количество гунэн, которые могут лечить болезни, достигает нескольких тысяч. У тебя нет такого гунэн. Сможешь ли ты вылечить эту болезнь? Это невозможно. Конечно, кто-то скажет, я могу лечить болезни, и лечу эту болезнь и ту. Я вам скажу, такие люди обычно одержимы нечистым духом. А сам ты не знаешь, не чувствуешь, что ты одержим нечистым духом. Ты себя прекрасно чувствуешь, считаешь себя способным. А знаешь ли ты, кто сзади сидит на твоей спине? Мы поговорим о принципе получения человеком болезни. В основном заболевание человека выражается в трех формах. Во-первых, болезни, накопленные предками с большой кармой. Во-вторых, вещь, которая накоплена тобой самим. У такой болезни составляющие вещи сравнительно маленькие, как зернышко. Когда возникают такие болезни, проявляется вирусное состояние. А обычные частные болезни, такие как язвы, доброкачественные опухоли или же остеопролиферация, выпячивание межпозвоночных дисков, воспаление, боли, гепатит, воспаление легких, холецистит, камень. Эти частные болезни находятся в твоем очень глубоком пространстве, потому что тело человека в разных пространствах имеет формы своего существования. В очень глубоком пространстве находится разумное существо, от чего ты и болеешь. А сверхобычные гунфа имеют лишь низкие степени и не могут прорвать это пространство. Могут только просветить человеческое тело. Те, кто обладает сверхъестественными способностями, видят, где черная ци, считая, что это болезненная ци. Однако черная ци не является причиной возникновения болезни. Болезнь порождена черным разумным существом, которое носит отрицательный характер инь. Поэтому оно выпускает черное поле, где ему хорошо. Если поле носит положительный характер ян, то ему тут плохо, и оно не может тут оставаться. Поэтому это оно создало это поле. Некоторые говорят о выпуске ци. Но результат оказался не идеальным. Скоро оно снова появляется. Коренная причина в том, что болезнь вызвана самой черной ци. А это не беспричинно. Если черная ци обладает большой силой, то после выпуска она сразу вернется обратно. Что случилось? Почему нельзя справиться с ней? Так вот, взял и не мог ее уже выпустить. У нее огромная сила, которая далеко превзошла твои способности. Те, кто обладает сверхъестественными способностями, видят, что где-то есть черная ци. С точки зрения китайской медицины это объясняется тем, что там затор в кровеносных сосудах. Задержка ци и крови, засорение кровеносной системы. А с точки зрения западной медицины, это обозначает, что там образовалась остеопролиферация, опухоль, язва, еще что-то или еще что-то. Такова форма его проявления в нашем пространстве. Так как ты не затрагиваешь его коренные вещи, поэтому ты вовсе не можешь его удалить. Почему во взглядах врачей китайской медицины западная медицина применяет паллиативную терапию? Так как западная медицина приступает к лечению с нашего пространства, поэтому она не в силах в корне вылечить болезнь. Всем известно, что когда настоящий мастер цигун лечит больного, ты не видишь болезнь, удаленную им из тела больного. Обычно не позволяется видеть это. Хотя можно показать ее в этом пространстве, но обычно запрещается это делать. Ибо все это будет нарушением состояния мирского общества. Просто видеть воочию, как рукой вырывается опухоль из тела, это просто... Не смотри, что это дело на первый взгляд небольшое, но это скажется на принципах во всем пространстве Вселенной. Поэтому обычно удаленное тоже находится в этом пространстве. В нашем пространстве говорят, что у тебя опухоль, но это только поверхностное явление. Оно отражено в этом пространстве, а болезнь не здесь. Поэтому врач сказал, что у тебя выросла опухоль. Когда мастер цигун удалил тебе опухоль, ты пошел просвечиваться. Тогда тебе говорят, все в полном порядке, ничего не было повреждено, только опухоль исчезла. Но что может быть после этого? В этом месте жира может станет чуть-чуть больше, так как в другом пространстве опухоль была удалена. Поэтому в этом пространстве это место стало ровным. Поскольку опухоль долго находилась там, то когда она была удалена, в этом месте всему невозможно сразу сократиться. Поэтому здесь и стало чуть толще. На самом деле все идет в другом пространстве. Некоторые говорят о лечении болезни схватыванием в кулак. Но если у тебя нет такой способности, то когда ты действительно схватишь его, твоя рука тут же может быть повреждена. Оно очень свирепое, у тебя нет гунли. Ты не сможешь его схватить. Да при этом ты еще должен поставить защиту для себя. Для того, чтобы поддерживать крупномасштабную деятельность государства в области цигун, я вместе с некоторыми своими учениками участвовал на выставке здоровья Дунфан. Там мы вели консультации. Во время этой деятельности мои ученики иногда лечили больных. Тогда я выделял часть гун моим ученикам, каждому по порции, блокировал этим их руки. Но даже в таком случае у некоторых руки были укушены до волдырей, до кровотечения. Может случиться такое. То существо очень свирепое. Когда твоя рука схватила его, оно издает писк. Это можно услышать. Осмелишься ли ты дотронуться до него? Я видел таких, у которых руки нормальные. После всевозможного клинического обследования было установлено, что человек здоров и обе руки нормальные. Тем не менее, он никак не мог поднять рук. Руки у него так и свисали. В действительности его тело, находящееся в другом пространстве, ранено. Он уже настоящий инвалид. Попробуй-ка ты схватить то существо. Ты не сможешь даже прикоснуться к нему. Тогда оно может посмеяться над тобой. Как смешно, что ты протягиваешь руки вслепую, то туда, то сюда. Если ты действительно дотронешься до него, оно сразу ранит твою руку, и ты получишь настоящее ранение. Это очень опасно. Как мы должны поступать? Ты должен приобрести такой гунэн, который называется великой магией извлечения души. Когда мысль дойдет, то при помощи этой вещи, честно говоря, можно выловить и юаньшэнь человека. Тогда тот человек станет дураком, который ничего не понимает. Простые люди говорят о таком «человек, в ком душа не живет». Вот какую силу она может иметь, какую роль она может играть. На что похожа форма проявления этого гуны? Всем известно, что в руке Будды Тхагаты миска, которая может вмиг превратить Сунь-Укуна из великана в малютку. Тогда этот малютка и сможет войти в миску. Этот гунен играет именно такую же роль. Он может играть эту роль. То существо очень хитрое. Должен быть и другой гунен, играющий свою роль. Он все знает, когда ты собираешься выловить вещь из его тела. Он знает это. Если он увидит, что ты силен, то в другом пространстве он переменит тело и будет таков. Поэтому, когда ты захочешь схватить его, едва до него дойдет твоя мысль, гун уже должен быть там, гун, который разом приковал бы его на месте. Тогда он не сможет шевельнуться. Когда ты протягиваешь руку и схватываешь его, каким бы большим он ни был, снаружи тела он очень большой, а внутри он стал очень маленьким. Но даже если снаружи он очень большой, то при схватывании он сразу станет миниатюрным. Таких легко схватить рукой. Каким образом ты схватил? Некоторые увидели, что внутри твоего тела есть рука. Когда рука мастера Цигун схватила его снаружи, то разом выловила его. Некоторые действительно чувствуют, что при одном схватывании выдернуто что-то из внутренности тела. Почему так получилось? Это потому, что когда ты его схватываешь в другом пространстве, ведь у каждого из нас есть тело в другом пространстве, особенно у практикующих. Их тела гун в другом пространстве очень сильны. Эта рука не может войти в наше материальное пространство, не в силах пробиться в это пространство. Но та рука, находящаяся в другом пространстве, может войти. Поэтому, едва ты протянешь руку, та рука уже там. В другом пространстве рука двигается очень быстро. Рука переместилась и схватила его. Когда обе руки мгновенно сольются воедино, то существо уже будет в твоих руках. Без этих гунен ты вовсе не в силах сделать это. Тогда значит, что ты просто обманываешь людей, делаешь все, что вздумается. Все равно ты его не поймаешь, просто будешь вслепую размахивать рукой. Ты можешь выловить черную ци. Ну и что из этого? Псевдомастера цигун так и делают, играя на психологии людей, на твоей психологии. Что значит их обучение лечению болезней? Что значит их обучение тому и сему? На этом я и заканчиваю этот вопрос. Остановившись на вопросе о лечении болезней, я поговорю в упрощенном порядке и об отношениях между клиническим лечением и цигунотерапией. Клиническое лечение, конечно, как я уже сказал, в частности и европейская медицина, то есть врачи европейской медицины во многих больницах, особенно те профессора, которые много лет обучались в институте, им тем более трудно верить цигунотерапии. Это общее явление. Конечно, есть и исключения. Некоторые врачи европейской медицины тоже занимаются закалкой при помощи цигун. Значит, они все же верят цигунотерапии. Но большинству врачей европейской медицины кажется, что при помощи патологического вскрытия человеческое тело уже довольно хорошо познано. Но здесь имеется в виду только тело в нашем пространстве. А видно ли тебе тело в том пространстве? Видно ли тебе тело, состоящее из молекул? Видно ли тебе пространство микроскопических корпускул, тела на уровне атомов? Видны ли тебе степени иерархии пространств, состоящих из еще более мелких частиц? Это тело ограничено поверхностью этого пространства. Мы говорим, что существуют каналы дзинло в теле человека. Тогда почему они тебе не видны? Они существуют в теле, находящемся в другом пространстве, не так ли? Почему при вскрытии человеческого тела они не обнаружены? Ты не признаешь их существование. Но теперь зарубежные ученые при помощи современной аппаратуры уже изучили это. Только после этого мы осмелились все это признать. Тысячелетние вещи в Китае ты признаешь только после того, как они вернулись путем импорта из-за рубежа, не так ли? Вот в каком смысле. Поэтому некоторые врачи европейской медицины не признают цигун. Они понимают вопрос так: раз цигун может лечить болезни, то тогда для чего еще существует наша европейская медицина? Послушайте, что это за высказывание. Такие рассуждения очень несправедливы, да, и очень ехидны. Может ли наш цигун лечить болезни, несмотря на то, в каких пространствах он перемещается? На самом деле он так и действует. Но даже клиническое лечение не способно излечить болезни. Болезни все равно повторяются или превращаются в другие бедствия. Вот так обстоит дело. Оно не может достигнуть цели устранения кармы. Устранение кармы не может делать всякий простой человек. Некоторые мастера цигун также кричат об устранении кармы. Но это же не шутка. У тебя нет той степени иерархии, нет того престижного вейде. И ты уже смеешь затронуть этот вопрос, это категорически запрещается. Потому-то я и говорю, что много людей излечились при помощи цигунотерапии или при помощи закалки организма. Много людей достигли выздоровления, еще у многих людей болезнь ослабла. Это видно всем, это не вычеркнуть никому. Иначе не могло бы быть, чтобы сейчас так много людей занимались закалкой цигун. По-моему, во всей стране таких насчитывается более 100 миллионов. Такой массовой деятельности нельзя отрицать без разбору. Этого нельзя делать. Значит, при помощи цигунотерапии можно лечить болезни. Тогда почему нельзя так, как говорят врачи европейской медицины? Раз вы можете лечить, зачем мы тут еще нужны? Создайте больницы, вы мастера цигун, так сильны. Одним взмахом руки уже можете вылечить много людей. Создайте свои больницы, замените ими наши, замените европейскую медицину. А ведь нельзя. Почему нельзя? Всем известно, что сейчас некоторые мастера цигун, так называемые мастера цигун, в большинстве своем являются дилетантами. У них нет настоящих мудрецов-учителей, которые научили бы их чему-нибудь. Они просто так сами стали лечить других. На самом деле цигунотерапия при лечении болезней применяет сверхъестественные способы. Способы, превышающие познание человеческого общества. У тебя, мастера цигун, возникло милосердие. Тогда разрешается, чтобы ты в небольшом масштабе делал что-то хорошее для людей. Но если кто-то говорит, я делаю это активно и в большом масштабе, или даже организовались несколько мастеров цигун, чтобы открыть больницу, то это категорически запрещается. Закон на уровне простых людей, то есть такое состояние простых людей, никому не позволяется нарушать. Эффект лечения у простых людей развивается только в соответствии с развитием человечества. Поэтому нельзя ни с того ни с сего разом заменить его вещами высших степеней иерархии. Разве так можно? Это ни в коем случае не позволяется. Поэтому некоторые мастера цигун, когда они бесплатно лечили больных, лечили сравнительно хорошо. Но когда они начинали лечить за деньги, тогда эффект от лечения становился несколько хуже. Если они не стремятся создать больницу, амбулаторию или центр выздоровления, тогда они лечат еще сравнительно хорошо. Едва они создали больницу цигун, амбулаторию цигун, центр выздоровления, тогда посмотри, эффект его лечения сразу резко снизился. Его лечение уже не то, что раньше. Какое состояние появилось? Говорят, что теперь при лечении в амбулатории цигун требуется несколько курсов лечения. Мне просто смешно. Цигунотерапия, да еще требует каких-то курсов лечения. Сегодня ты убрал немножко черной ци, завтра убрал немножко черной ци, и за несколько курсов лечения ты уже окончательно убрал другим черную ци. По-моему, это просто смешно. Конечно, это в то же время и не смешно. Едва этот твой сверхъестественный прием в большом масштабе будет применяться среди простых людей, нарушая тем самым общество простого люда. То есть, когда ты будешь готов войти в общественное состояние простых людей, ты должен будешь отвечать требованиям закона на степени общественного состояния простых людей. И уровень твоего лечения также должен быть соответствовать уровню лечения общества простых людей. Поэтому уровень его лечения становится почти таким же, как и в клиниках, даже хуже, чем в клиниках. Вот в такой форме. Это, несомненно, так. Теперь видно, что все, кто занимался созданием амбулаторий Цигун, оказываются именно в таком положении, и эффект лечения у них никуда не годится. Эффект лечения у них сразу резко снизился, потому что это сверхъестественная вещь, распространение которой в большом масштабе запрещается во избежание нарушения общества простых людей. Вот таково его состояние. Мы уже говорили о Будде. Когда великий Будда взмахнул рукой, то болезни всего человечества как в воду канули. Это вполне можно сделать. Тогда почему он этого не делает? Ведь это же спасение всех живых существ. Как хорошо было бы сразу достичь того, чтобы все люди оказались в своей тарелке. Тогда почему же он этого не делает? Но ведь это принцип. Кто может его нарушить? Ведь все это из-за того, что люди сделали плохие дела, которые нарастают, как снежный ком. Это и есть поочередное возмездие. Иначе можно было бы поступать так, сделавший плохие дела, может не расплачиваться за это. Разве позволяется такое? Нет, ни в коем случае не позволяется. Такая сверхъестественная вещь и нельзя допускать, чтобы она нарушила общественное состояние простых людей. Вот в чем истина. Есть и такие цигунские мастера, которые кричат, что, мол, больницы не могут лечить болезни. Находясь в Пекине, я услышал, что есть такие мастера цигун, то есть псевдомастера цигун, которые говорят, что в больнице проведение операции равно убийству людей, а прием лекарств равен приему ядов. Дело обстоит вот как. Теперь в больницах не могут правильно диагностировать некоторые болезни. Некоторые болезни диагностировали, но вылечить не могут. Причины разные. Во-первых, теперь мы находимся в особой стадии, поэтому болезни людей очень странные. Во-вторых, теперешние люди отдают свои силы не беспрестанному улучшению техники, а связи между людьми, приобретению денег. Все их думы сосредоточены на этом. Поэтому причины разные. Но могут ли клиники лечить болезни? Могут. Если нет, тогда кто же будет к ним обращаться? Как люди смогут поверить? Поэтому мы говорим, что клиники могут лечить болезни. Когда мы лечим болезни, то мы направляем множество мистических гунен на тело человека. В один миг вбиваем эти гунен, после чего вырывается сильный запах, очень неприятный. В очаге болезни создаются разные запахи. Запах лекарств европейской медицины, запах лекарств китайской медицины, смешанный запах. Особенно у тех больных, которые долгие годы принимали лекарства. Такая вонь, что сильнее некуда. Почему проявляется лекарственный запах? Это значит, что лекарства действительно дошли до очага болезни, однако плохо действуют. Поэтому в клиниках говорят так: лечить болезни надо рано, ибо болезнь в начальной стадии легче вылечить. Но когда болезнь находится уже в поздней стадии, то вылечить ее уже трудно. У них именно такие лечебные приемы. Уровень лечения у них только такой. Когда болезнь стала серьезной, им уже не под силу ее вылечить. Поэтому надо увеличить количество лекарств. Тогда человек от этого может отравиться. Ничего не поделаешь, ибо в нынешнее время именно такой уровень лечения. На самом деле, я вам говорю, развитие человеческого общества закономерно. Низкий моральный уровень человечества также является причиной этого. Поэтому лекарства плохо действуют, появляется множество фальшивых лекарств. Все это из-за того, что человеческое общество разложилось до такой степени. Каждый пеняет на других, ибо всякий играет свою роль. Каждый подливает масло в огонь. Именно поэтому каждый самосовершенствующийся и встречается с бедствиями. Остановившись на клиническом лечении, я, кстати, поговорю и о лечении в китайской медицине. Лечение в китайской медицине очень похоже на цигунотерапию. Некоторые говорят, что это и есть цигун китайской медицины. А я говорю, что нет такого цигун, ибо в Древнем Китае даже студенты и те должны были сидеть в созерцательной позе. Люди всех профессий должны были обращать внимание на регулировку дыхания для достижения спокойствия сердца. Раньше это было так. Учась мастерству, ты должен был обращать внимание на регулировку дыхания и достижение покоя в сердце. Затем уже можно было думать о делах и приступать к делу. Студенты сидели сидели в созерцательной позе, регулировали дыхание, давая сердцу покой, и только после этого брались за чтение. Раньше это уже вошло в привычку. Даже лекари и те поступали так же. Со временем это состояние по существу своему больше всего стало приближаться к самосовершенствованию. Поэтому в таком состоянии, если у человека неплохая природная основа, то можно открыть у него гунэ. Хотя он еще не мог повышать свою степень иерархии, но у него уже были выявлены гунен. У некоторых людей хорошая природная основа и некоторая энергия, поэтому у таких могут выявляться гунен. Поэтому у древнекитайских докторов, у великих докторов, среди которых наиболее известными были Сунь Цзымяо, Хуато, Бянь Цуе и Ли Ши Чжэнь, у всех у них были чудотворные способности лечения болезней. Посмотри медицинские записи, все они были экстрасенсами. О них много писали. В 1992 году на ярмарке здравоохранения Дунфан у нашего павильона было море людей. А там, у павильонов китайской медицины, многие доктора спали, ибо никто к ним не обращался. Они спали, очень крепко спали. Потом люди сказали им: «Вы доктора китайской медицины, а самое оживление там, у павильона Фулунгун. Там уйма людей». Позднее у других павильонов не было людей. А едва открывались двери павильона Фулунгун, сразу выстраивалась длинная очередь, хвост которой стоял далеко за дверью. Все обращались к Фулунгун. Их даже силы не могли увести. У нас была самая жара, поэтому мы организовали курсы. Под конец доктора китайской медицины также учились на наших курсах. Они поднесли записку, в которой было написано: «Раз этот фулунгун, раз ваш цигун так хорош, почему государство вас не поддерживает? Почему нашу китайскую медицину поддерживает, да еще всемирно?» «Да, — сказал я, — государство вас поддерживает, но цигун появился только недавно, и для познания его еще требуется время. А сколько лет назад появилась китайская медицина? К тому же, — отметил я, — вы говорите, что китайская медицина получила всемирное развитие. Этого я еще не признаю. Теперь институты китайской медицины растут как грибы после дождя. Они находятся в уездах, в городах, в провинциях. Также обстоит дело и с больницами китайской медицины. Как будто государство всемирно их поддерживает. Да, оно поддерживает, но подумали ли вы, почему в китайской медицине унаследовано только такое малое и ничтожное количество вещей истории нашего Китая? Унаследовано критически мало. А критике подвергалась именно та часть, которая как раз является квинтэссенцией, и которую не смели признать и до сих пор принимаются суеверия. А что же унаследовано? Рецепты, опыт в поисках, вот что унаследовано. Даже средства прогноза и лечения применяются из европейской медицины. Измерение кровяного давления, анализ крови, просмотр функций печени или тепловидения, рентгенограмма. Разве у древнекитайской медицины было такое? То было совсем другое дело. Я узнал это у Ли Ужнаня. Имя бывшего министра здравоохранения я забыл. Тогда, это было уже до Великой культурной революции, тогда он видел, что европейская медицина получила всемирное развитие, а китайской медицине грозит опасность исчезнуть. Поэтому он написал письмо в адрес председателя Мао Цзэдуна, в котором призвал оказать должное внимание развитию китайской медицины, этой ценности нашего Китая. Председатель Мао Цзэдун обратил на это большое внимание. Как быть? Существует китайская медицина, а теперешнее Министерство здравоохранения за основу берет европейскую медицину. Ведь нельзя же создать два Министерства здравоохранения. Как быть? На самом деле управление китайской медициной и лекарств китайской медицины в государстве работает в рамках министерства. И теперь под конец, конечно, может быть, они опять объединились. Итак, было решено создать управление китайской медицины и лекарств китайской медицины. Под конец председатель Мао Цзэдун придумал выход. Он сказал: «Тогда пойдем по пути сочетания китайской и европейской медицины». Думал-то он неплохо, ибо таким образом можно было содействовать развитию обеих сторон, и в результате уровень обеих направлений мог повышаться. Но дело обстоит вовсе не так. такой отправной пункт неплох, но он, наоборот, заставил китайскую медицину встать перед лицом гибели, потому что в институтах китайской медицины доктора, профессора, преподаватели – все они доктора европейской медицины. Они воспитывали студентов поколение за поколением. А в теперешних институтах китайской медицины преподаватели и профессора – все выпускники первого поколения. Подумайте только. В наше время они полностью являются плодом сочетания китайской и европейской медицины. В Древнем Китае доктора китайской медицины вовсе не так лечили больных. Мы говорим о Древнем Китае, а не только о китайской медицине. В Древнем Китае наука была довольно развита, потому что она шла прямым путем, шла по пути непосредственного изучения человеческого тела, жизни и Вселенной. Она шла совсем по другому пути. А путь, приемлемый для европейской медицины, ведет к тому, чтобы в действительности, в этом материальном пространстве, познавать вещества и изучать их. Наука развивается по такому умозаключению. То, что невозможно потрогать и невозможно увидеть, она принимает за суеверие. Она так и развивается. Поэтому есть люди, которые говорят, что если идти по пути, по которому шла китайская медицина и древнекитайская наука, то могли ли быть созданы сегодняшние автомобили и поезда? Могла ли осуществиться сегодняшняя модернизация? Я говорю, что ты не должен так, находясь в этой среде и придерживаясь этих взглядов, говорить о другом принципе. Если ты хочешь заниматься этим, то в твоей голове должна произойти идеологическая революция, которая привела бы тебя к другому состоянию мышления. Нет телевизора, но он перед моим мозгом, и я сам несу его. Что хочу, то и смотрю. Существует и Гунен. Без поездов, автомобилей я сижу и сам плыву наверх. Даже без лифта я могу подняться наверх. Такая медицина принесет другое развитие общественному состоянию. Она не обязательно ограничивается этими рамками. По-моему, китайская медицина довольно развита. Сколько бы лет ни развивалась нынешняя европейская медицина, по-моему, она никогда не догонит китайскую медицину. В моих словах нет ни капельки лжи. А какое лечебное оборудование применяется в нынешней европейской медицине? Как видишь, они в именно таком состоянии пытаются познать китайскую медицину. Если познавать ее в другом состоянии, то будет совсем другое дело. Всем известно, что в Китае у великих докторов существуют сверхъестественные способности. При просвечивании человеческого тела, они, глядя на одну сторону твоего тела, глядя на тебя спереди, одновременно могут видеть твое тело со всех четырех сторон. Могут также видеть слой за слоем, как в разрезе. Могут также сквозь это пространство увидеть коренную причину существования твоей болезни. А достигают ли этого теперешние средства лечения? Ни в коем случае. Хуато увидел, что в мозгу у Цао Цао была опухоль, и сказал ему: «Вы будете страдать от головной подагры», и предложил ему сделать операцию. В то время он уже мог делать операцию. «Открою вам череп и вырежу опухоль». Цао Цао подумал: «Что? Ты это не голову ли хочешь мне отрезать? Ну и ну». Он думал, что Хуато хотел его убить, и заключил Хуато в тюрьму. Впоследствии Хуато умер в тюрьме. Под конец Цао Цао умер именно от этой болезни. Поэтому теперешнее медицинское оборудование, ты говоришь о просвечивании человеческого тела, о том, что этого уже можно достичь, применяя нынешнее медицинское оборудование, что существуют рентгеновские снимки, томографы, ультразвуковой сканер и так далее и тому подобное. Вот такие средства лечения. Вашему такому оборудованию, по-моему, до этого еще далеко. У меня это не нуждается в энергии. А твои-то без электричества не обойдутся. Да они к тому же такие громадные, что трудно переносить. А у меня это есть везде, и я несу это всегда с собой. Как, по-твоему, что является передовым? То, что я говорю, настоящая правда. Это действительно так. У нас в Китае есть много подобных национальных наследий, много вещей, на которые не обращали внимания. В будущем это будет проблемой. А сейчас поговорим об экстракции в европейской медицине. У них превосходная аппаратура, у которой подставки двигаются. Все они гальванизированы, могут вращаться с проводящей системой. Очень замечательные приборы. Но мы должны смотреть на практические эффекты. Когда я открыл в ЦЦКаре курсы, мне встретился такой случай. Какой-то человек продавал лекарства. Он не местный, а из внутренней части страны. Как он продавал лекарства? В пузырьке для стрептомицина был желтый раствор, испускающий густой желтый дым. Другие не понимали. Этого не могут видеть обычные люди. Из любопытства я подошел к нему. Почему я подошел к нему? Я увидел, что перед ним лежала куча зубов. Такая большая была куча зубов, вырванных им. Они лежали на куске ткани. Он никому не отказывал. Кто бы ни подошел к нему, он ему бесплатно вырывал зуб. Но это не являлось его целью. Его цель была продавать свое лекарство. Он его продавал за деньги. В то утро из парка вышли люди после закалки гун. У многих были больные зубы. Он рад был каждому пациенту. Кто к нему подходил, тому он и удалял зуб. Перед удалением зуба он открывал крышку пузырька, направлял пузырек на больной зуб снаружи щеки и приказывал больному всасывать желтый дым из лечебного раствора, который при этом почти не расходовался. Потом закрывал пузырек и клал рядом. Смотришь, лекарство не убывает. Затем он начинал расхваливать свое лекарство и одновременно вынимал из кармана спичку. У него не было никакого инструмента. Знакомя прохожих с действием раствора, вертел спичкой в зубах больного, и зуб выпадал, а боли не было. На удаленном зубе виднелась налитая кровью жилка, но из десны кровь не шла. Подумайте, спичка сможет сломаться при легком нажиме, а он повертел спичкой и удалил зуб. Смотрю, лекарства действительно хорошо действуют. Все это хорошие древние вещи из Китая. Конечно, некоторые уже потеряны, а кое-какие еще распространяются в народе. Мне кажется, что эти вещи очень сильны. Что касается европейской медицины, то как замечательно ее оборудование. Обратишься к ней, лечись у врачей европейской медицины. У этого оборудования удобные сиденья. Сперва наслаждаешься, после уже не наслаждаешься. Удалить зуб? Ладно, сначала анестезия. При введении иглы очень больно, ведь острие иголки не может при прикосновении к твоей коже сразу же войти туда, не так ли? Ну вот, он должен несколько раз уколоть тебя тут, там, тут, там. Новейшие приборы европейской медицины уступают древним вещам. Давайте посмотрим, где эффект лучше. Если врач европейской медицины хочет удалить кому-то зуб, он прежде всего должен сделать анестезию. Он делает укол то здесь, то там. Это очень больно. Когда анестезирующее средство начинает действовать, врач принимается удалять зуб. Как удалять? При помощи щипцов, а работа требует долгого времени. Врач шатает зуб. Если врач недостаточно внимателен, корень зуба может сломаться и остаться в десне. Тогда врач берется за молоток и зубило, чтобы выковырять его. Дан, дан, дан. Так долбит, что сердце трепещет от ужаса. Потом сверлит при помощи точных приборов. Жжж. Многим хочется подпрыгнуть от этого сверления. Очень больно. Во рту много крови. Приходится ее время от времени выплевывать. Но, наконец, все. Положил лекарство и иди домой. Скажи, какой метод лучше? Какой более передовой? Нельзя относиться к делу поверхностно, обращая внимание лишь на инструменты. Нужно увидеть эффект. Как не замечательны твои приборы, ну и что из этого? А от моего метода нет ни капельки страдания. Лекарь повертел спичкой, и зуб выпал. Это я видел воочию. Касаясь цигун, я остановлюсь на вопросе о Цзинло. Так же обстоит дело и с ним. В прошлом в европейской медицине не признавали этого. 20 лет назад в европейской медицине нашей страны не признавали это, всячески отстраняли это. Что такое иглотерапия? Где тут точка для иглоукалывания? Где тут дзинло, каналы? По их мнению, их нет при вскрытии человеческого тела. Как я уже сказал, только после того, когда иностранцы признали это, и мы осмелились это признать. Я объясню этот вопрос. В самом деле, на некоторые вещи мы сами не обращаем внимания. В совокупности китайской нации много национальных квинтэссенций, универсальных и глубоких. А у западных стран методы очень поверхностные и неглубокие, у них ничего нет. У их наций нет ничего такого, что есть у нас. Если Китай не дорожит этим, то через несколько лет, возможно, и их не станет. В будущем, наверное, мастера цигун все уедут за рубеж. Чего доброго, для обучения цигун нужно будет ехать за границу. Самолетом полетим на учебу цигун. Ну, это я говорю в шутку. Отдохнем 5 минут, повторим вчерашний гун.